Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
О, яке була землею двою, той не чула земли под собой.
В этом выпуске в разделе «Мои любимые пластинки» украинская певица, прозаик, поэт Ирена Карпа.
Я музыкант, я очень много лет уже занимаюсь музыкой, но как-то мне кажется, до сих пор я себя не осознала, что вот я соло-певица, я просто один из инструментов музыкальных. Мой голос на уровне гитары либо виолончели, не надо петь, когда много инструментов вместе.
Карпа минут через 40. Начнем же с другой темы. Это звучит английский классик Генри Пёрсел. Он самый главный музыкальный классик в Англии, так что с него удобно начать любую передачу с английским акцентом, английским креном. Жанр нашей передачи – мозаика, английская мозаика. Этот жанр удобен тем, что избавляет от необходимости обобщать, навязывать выводы. В сегодняшнюю мозаику я включил записи разных лет, объединенные одной темой – Англией.
Little Tommy Lee,
who pulled her out?
Little Tommy Stout,
what a naughty boy was that?
Текст этой идиллической детской песни не так уж идилличен. Дин-дон, дин-дон, кошка попала в колодец. Кто ее бросил в колодец? Маленький Том. Понимать черный юмор и другие темные стороны жизни маленькие Томы, маленькие Джоны, маленькие Фрэнки учатся в Англии с детства. Вспоминает британский радиожурналист, выпускник привилегированного частного интерната Фрэнк Уильямс.
Любое сугубо мужское общество примитивно. И наше общежитие при школе, 70 мальчиков плюс преподаватель-надзиратель, не было исключением. Всячески выдвигалась на первый план физическая сторона жизни. Спорт, холодный душ, подъем с позаранку, уроки натощак, телесные наказания. Как будто нам вдалбывали, что бытие определяет сознание. А бытием был въедливый, беспощадный, вездесущий запах физиологических отправлений. Ты входишь в общежитие после занятий, и сразу нос чует где-то слева доминанту в букете запахов. Запах уборный, не пронзительный, как в России, а сладостно гнилой. Три шага в сторону, буквально три шага, и ты уже в зоне раздевалки. Там висят наши спортивные костюмы. В прачечную их сдают только в конце четверти. Нет, душ тоже есть, но с ним связан запах пота, грязи и сырости. А за углом торжественная и радостная встреча с ароматическим обертоном, запахом вареной капусты. Мальчикам полагается есть капусту. Она дешева и богата витамином С. Ни дня без капусты. В этой банальной картине есть нечто стопроцентно английское. За все эти запахи мои родители платили. Много. И все время напоминали, что это лучшие годы моей жизни. И я должен быть счастлив. И точно так же поступали тысячи родителей по всей Великобритании. Разве родители могут быть неправы? Да. Моча, пот, вареная капуста, мое счастливое имперское детство.
Thank you.
Уильямс, кажется, на всю жизнь запомнил въедливый запах переваренной капусты. О других прелестях английской кухни я попросил рассказать лондонского журналиста Давида Бурга.
Средняя английская кухня действительно, в отличие от средней французской или даже средней немецкой, низкого качества. Все это пережаривается и переваривается. Это все подвергается чрезмерной термообработке. Слишком долго варит, слишком долго жарит. И надо сказать, что Англия является той страной Европы, где на еду в среднем люди тратят меньше денег, чем в какой-либо другой европейской стране. Это тоже о чем-то говорит. Существует известное высказывание какого-то остряка, кажется, 19 века, что французы живут как свиньи, а едят как короли, а англичане наоборот. Да, это высказывание, увы, верное. Англичане предпочитают вкладывать деньги в садик, в домик, в новые гардины, только не в еду. Единственное, где можно получить приличную английскую кухню, это в некоторых усадьбах, буквально дворянских усадьбах, где еще сохранилась определенная традиция, и, может быть, ну, в очень немногих ресторанах. Что такое эта английская кухня? Это в основном жареное мясо, ростбиф, это определенным образом приготовленная рыба. Это, в общем, очень узкий набор, но отменно приготовленных блюд.
А каковы кулинарные гастрономические традиции? Как ели Шекспир и его современники, елизаветинцы? Я спрашиваю об этой эпохе, поскольку это считается все-таки самая роскошная в культурном отношении эпоха в истории Англии.
Шекспир и его современники по европейским масштабам того времени ели очень хорошо. Эта вот слава английской кухни продолжалась до середины XVIII века. Более того, когда во Франции открылись первые рестораны перед самой революцией французской в конце XVIII века, они назывались «Таверн Англез», «Английская таверна». «Гранд Таверн Англез» вообще назывался первый ресторан, который открылся во Франции, если мне не изменяет память, в 1782 году. А дальше прошло вот что. Промышленная революция в Англии разрушила как крестьянский двор, так и усадьбу. И вот это разрушение традиционного быта привело к разрушению английской кулинарии. И весь XIX век прошел, в общем, под знаком такого вот распада и падения английской кулинарии, дойдя, видимо, до своего надира к началу нашего столетия, когда уже английская кухня стала предметом действительно насмешек всего остального континента.
Но Англия не единственная страна, где произошла промышленная революция.
В таких брутальных формах единственная страна, где полностью ликвидировано крестьянство как таковое, где его нету. Слово «крестьянин» звучит по-английски как приложение к иностранцу «peasant». Английский земледелец называется «farmer», «фермер». И это совсем не то же самое, что «крестьянин». Это, так сказать, сельскохозяйственный промышленник.
Давид, я бы не рискнул вас назвать гурманом, но я, честно говоря, считаю вас отменным гастрономом. У вас есть свои любимые рестораны в Лондоне?
У меня есть в Лондоне просто любимая кухня, это китайская кухня. Большинство ресторанов в лондонском Китай-городе, в Чайна-тауне, очень хорошие и недорогие. Но в Лондоне есть также и дорогие, хорошие рестораны. Это, прежде всего, рестораны братьев Ру, типа Тант-Клер. Это французские рестораны. Они очень дорогие, много дороже, чем во Франции. И тем не менее, никогда не достигают уровня ресторана такой же стоимости во Франции. Почему? Один Господь знает.
Лондон – город космополитский. Это город космополитской гастрономии. А может ли выжить гурман в английской провинции?
Нет, не может. То есть он не может выжить в качестве гурмана. Это совершенно исключено. Это просто несовместимая ситуация. Другое дело, что в Англии очень ценят хорошие вина. И во многих колледжах в Кембридже и в Оксфорде замечательные винные погреба. И люди себя компенсируют тем, что они пьют очень дорогие и хорошие вина. Бургундское и Бордо. И едят хорошие сыры. Это, скажем, возможно. Fine, cherry rice.
радость «Радио Свобода» поверх барьеров. В первой части этого выпуска «Британская мозаика». Мальчики из мюзикла «Оливер» пели о роскошной еде. Мюзикл этот был в моде в 60-е. А какую музыку, какие пластинки слушали британские мальчики более полувека назад? Вспоминает лондонский историк Мервин Мэтьюс.
Представьте такую сцену. У одинокого 6-летнего мальчика есть любимая рыбка. Она маленькая, прозрачная, с пухлыми глазками. Плавает она беспрестанно в своей банке, но медленно, ибо она больна. В один печальный день она сдыхает от вредных осадков в воде. Мы топили, не замечая. Мальчик, это я, дорогие слушатели, взбирается на шаткий стул у старого патефона и со слезами в глазах ставит самую утешительную для данной обстановки пластинку. «Where is my wandering boy tonight?» «Где мой мальчик бродит сейчас ночью?» В те довоенные годы наша семья входила в категорию рабочих, так как мой отец работал грузчиком в порту. Но мы могли иногда позволить себе пластинки и, конечно, купили песни популярнейшей сопрано Грейси Филдс. В те нелепые времена люди все еще гордились своей принадлежностью к рабочему классу. И Грейси удачно афишировала факт, что она начала свою карьеру на заводе и пела с таким успехом, что купила себе виллу на острове Капри, где когда-то проживал другой известный пролетарий русского происхождения. Когда началась война, мой отец купил настоящее радио. По мере призыва молодых людей в армию, эфир заполнялся трогательными песнями покинутых, но верных девиц. Толпище же приветливых арабок, с нетерпением ждущих приезда молодых англичан в Северную Африку, нигде не воспевалось. Содержалось, так сказать, на строго респектабельном уровне. Чуть ли не официальной любимицей всех призывников считалась Вера Лин. Она здесь выражает уверенность в возвращении уходящего друга.
We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling,
Наши родители получили возможность отправить нас, детей, в близлежащие чисто валийские деревни. И я оказался среди эвакуированных. Я быстро обнаружил, что местный народ ужасно готовит, но прекрасно поет. Однажды хозяин дома, где я жил, вынув искусственную челюсть, налег на тарелку отвратительного вареного гороха все, что его жена могла придумать на ужин. Мне стало нехорошо. Вдруг в соседней комнате раздалась удивительная мелодия, которая не только перекрыла неприятное чавканье за столом, но и очаровала мой отроческий ум. Это была «Давида Гарагуэн» — народная песня на валлийском языке. Средневековый принц, умирая, просит принести ему арфу, чтобы он мог в последний раз на ней поиграть.
Мозаику помогли мне собрать историк Мервин Мэттьюс и журналисты Давид Бург и Фрэнк Уильямс. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Записи, которые сделали в Германии Михаил Левитин и Евгений Трифидов. «Евреи на немецкой кухне».
Татьяна Мацанёва. Лилия Хоффман.
Когда-то я слышал загадку. Три неразрешимых вопроса. Первые два я забыл, а третий звучал так. Почему евреи едут в Германию? По-немецки дом. Так беженцы из разных стран называют свои общежития. В одном из таких хаймов, в крошечном городке Альбрук на границе со Швейцарией, живет мой тесть Леонид Аврамович Файнберг с женой и 14-летним сыном. По профессии инженер, он неожиданно подал документы на эмиграцию в Германию. Не знаю, почему он решился именно тогда. Да и сам он, кажется, не знает. Но успел буквально в последний момент, поскольку с недавних пор законы о еврейской эмиграции сильно ужесточились. Несмотря на трудности, многое в новой необычной жизни Леониду Аврамовичу нравится. Он, в душе поэт, всю жизнь пишет стихи, развлекается наблюдениями.
С той стороны живут крикосяне, и у них вот этот дым с фабрики в окно идет. У нас окна в этом смысле и хуже, и лучше. Хуже в том, что солнце у нас и так бывает, но на северной стороне. Вот смотри, Лика, вот они сейчас 5 человек в одной комнате. Они внизу напротив бывшего туалета. И знаете, что привезли? Они привезли 2 вещи. Во-первых, куча растений всяких в горшках, дикое количество горшков. Да тут покупают горшки Татьяна. И во-вторых, у него крысы. 2 любимых крысы. Одна большая, черная, вот такая. Настоящий мокрое, старое белое. Был день, когда выбрасывали весь вальтхоз, все вещи. Они там два дивана откуда-то. В каждом городе есть такой день. Я чемодан старый взял. Ну, чемодан хороший. Ну, а эти кто тащили диваны, кто кресло, кто чего. Тут матрасы можно было взять большие. Вот все берут матрасы, понимаешь, спят вначале на матрасы. Приезжают же в квартиру, ничего нету. А матрасы выбрасывали. Кто возьмет, а на следующий день проходит машина мусорная, собираешься.
Заглянул хаусмастер, попросту говоря, управдом. Жители Хайма его не любят, ведут с ним ежедневную войну. Подозревают, что он прекрасно говорит и понимает по-русски, но мастерски это скрывает.
О, Василус.
Гебурстаг.
Гебурстаг.
Я мой фада, зипси.
Алис Гуте?
Я.
Алис Гуте?
Адербок, есть письмо? Привет, Адербок?
Нету. Это письмо.
Том, сидя на общей кухне, Ева рассказывает свою жизнь. Она типичная одесситка. Не верится даже, что такие остались. Работала в порту, потом вместе с мужем стала ухаживать за могилками на третьем еврейском кладбище.
Первое время только смотрели, нам присылали деньги.
На третьем еврейском,
да? Да, на еврейском. Нам присылали деньги, мы относили тем людям, которые работали, и нам за это присылали большую посылку. С этой посылки мы были одеты. Если было все хорошо, мы не нуждались там, чтоб, не дай бог, там на хлеб, нет. Но по-хозяйски это мансы никакие у нас не проходили в семье. Порядочность и честность – это первое было. Человек должен иметь слово, даже если у него нет денег, сказала моя мама так покойная. Мы первое время смотрели, а потом, когда он сильно заболел и перешел на пенсию, тогда было 50 рублей, 50, это я точно помню. Так я пошла, я позвонила Мишка Япончика, племянница, Еба, ее тоже зовут. У моей мамы был брат Яша, кого немцы убили. А у него была жена Соня. А у Сони была родная сестра. Это Евина мама и Мишка японца, родного брата, жена. Меньшего, Исака, жена. И я позвоню, говорю, Ева, у меня такое дело. Ее муж на там покойный сказал, так, ты поступай, как тебе, ни о ком не думай. И мы пошли убирать памятники. Конечно, оно было больше. Но мы тогда не понимали, что $20 смотреть полгода 5 памятников – это ничего. Понимаешь, потом со временем я рот открыла. Уже ж было неудобно, что это как родственники. А когда она уже дала мне своих подруг, очень богатых, то я открыла немножко рот. Тогда, ну, конечно. Мы уже дошли до того, что нам платили последние 2 года по 100 ойра в год.
Единственная чистокровная еврейка в семье, Ева привезла в Германию мужа, сына, невестку и внука.
В 68-м родился сын, да, единственный, да, у которого будет 40 лет, чтобы он был здоров, он нехороший по отношению к нам.
Нехороший?
Нет, но для общества на высшем уровне.
А почему папа нехороший?
Ну, нехороший, он такую жену взял, это же он ее слушает, вот. Но сам по себе для общества супер воспитанный. Мы приехали вместе, значит, 2 октября он туда отвалил. Ага. Ну вот я его родила. Отвалил. Значит, я его родила, мне было вышла замуж 24, это мой второй муж. И 25 я его родила. 30 лет тому назад мамина двоюродная сестра прислала вызов мне, сыну и мужу. Из Филадельфии. Сейчас. Филадельфия. Мы до этого купили за 4,5 дачу Кулендорова, такое у нас есть. И мы купили такую дачу. Мы были очень бедные. И когда мы заимели вот, это было для нас большое счастье. Муж мой, у меня муж русский, копался. Он такое делал. Все соседи бежали к нам. Толик, дай росточек, Толик, дай это, Толик, дай то. А я нахожусь там с ребенком и с ним на даче. И проходит чуть-чуть времени, и моя сестра Фрида говорит, Ева, ты знаешь, тетя Ида тебе прислала, значит, вызов в Америку, но папа его отнес Иванову. Это что было? Как раньше? КГБ. Да. И говорит, не езжай пару дней домой, сильно свирепый. Но много лет прошло, и моя сестра сказала, Ева, он никуда ничего не относил, он взял просто и разорвал. Это было это. Теперь папа умирает, сестра мне говорит, давай поедем в Израиль, я буду там лечиться, все. Ну, уже сын был наш женатый, моя невестка украинка с Днепродзержинска. И я позвонила, они украинцы, они сказали, Ева, мы ее в Израиль не отдадим. Я сказал, Фрида, кажется, я поеду без Коли. 18 лет назад. Я говорю, Фрида, давай поедем в Германию. Она говорит, нет, в Германию не надо ехать, не надо. Я говорю, давай поедем. что мы теряем? Давай поедем, а потом я речь, что вернемся обратно. Нет, ехать не надо. И получилось, когда мой русский муж 10 лет назад встал и сказал, мы должны уехать. Я говорю, то, что, друг, уже прошла Америка, Израиль, чего мы уедем? Ну, кушать есть, ну, не так сильно, я имею в виду, спасибо Богу за это. Он говорит, мы должны уехать.
Сколько у вас здесь?
Полгода.
Ну, вы уже нашли город, да, куда вы приезжаете?
Ну, сегодня нашли, завтра не нашли. У евреев есть такая пословица, дарлейм мы дав без морм. Дожить надо до завтра.
Ну, что вам нравится больше, Одесса или Германия?
Понимаешь, давай будем рассматривать Одессу как жизнь, как детство, как молодость, даже как старость. Но в Германии очень хорошо. И я очень жалею, что мы не приехали раньше. И я очень жалею, что я не учила язык. Я немножко понимаю, идиш, я понимаю, что говорят. Но я не могу говорить. И я очень много теряю. Я не должна была это получить сейчас. Очень мало уже времени жить.
Нет, она говорит о том, что годы уходят. Сейчас жизнь хорошая, а молодость...
Понимаешь, если бы 17 лет назад, оно бы было бы люкс. Как-то оно и не надо, может быть. А вместе с тем, а что ж мы поедем, вернемся? Мы станем опять на учет, мы пропишемся, мы будем получать эту пенсию. Хорошо. Мы уехали $170, мы получали на двоих. Нам хорошо, мы получаем $570, и нам хорошо. Надо сказать честно, Лена, надо сказать честно, мы не нуждались как кто-то. Мы же получали доллары за памятники. И я ходила одета красивее всех, что меня обокрали, 6 баулов. Дома моя сестра вышла, а мы ушли, и нас обокрали.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Михаила Левитина и Евгения Трефилова «Евреи на немецкой кухне».
Владимир Александрович Гофлин тоже не первый эмигрант в роду. До революции его дед Лазарь переехал с семейством в Берлин. Но отца Владимира Александровича в середине 20-х завербовали большевики. Он вернулся и работал в личной разведке Сталина. Когда началась борьба с космополитизмом, его уволили. Он уходил на весь день и продавал книги из своей библиотеки. А для жены делал вид, что по-прежнему работает. Володя Гофлин тогда был курсантом военно-морского училища.
Что такое училище? Как монастырь. Было несколько случаев в городе. Я вечером около Казанского собора трамвая стоит подполковник с голубыми этими самыми просветами. На его плечо опирается пьяный, заросший такой мордой мужик и произносит речь, смысл которой «Бей жидов, спасай Россию». 52-й год. Я пришел к определенным выводам. С этими выводами я обратился к начальнику политотдела училища. Он меня выслушал, сказал, напиши то, что ты мне здесь говорил. Я взял и написал, и отдал ему. 13 декабря у меня должна была быть защита. 11 декабря меня арестовали. Потому что в ГБ пришло письмо от тетки, девушки, с которой собирался жениться на ней. А потом, когда выяснилось, что она не хочет ехать со мной на Дальний Восток, я попросился туда, на Тихоокеанский флот. Мы расстались, а тетушка обиделась за свою племянницу. И написала, в том числе там была фраза, я это письмо видел своими глазами, что я собираюсь угнать подводную лодку, значит, американцы. Они обратились в училище. Вот что у вас за такой есть курсант? Куда ему деваться? Вот он показал письмо. А там в письме черным по белому я написал. В связи с тем, что Сталин не вечен, идет борьба за руководство. Для того, чтобы народ не растерялся, используют старую схему. Во всем виноваты евреи. Трибунал был. Военный трибунал. Трое их было. Они смотрели кто куда. Вот в разные углы комнаты, на потолок. На меня никто не смотрел. Никак не мог понять, почему они на меня не смотрят. И в январе осудили на 10 лет по статье 58, пункт 10. Контрреволюционная пропаганда и агитация. Значит, я был в крестах. Этот анекдот тоже. Утром на оправку из камеры выводят на оправку. Нас двое было в камере. И каждого свой гальюн, чтобы не общались. В камере общаемся, а здесь отдельно. Сел я, снял штаны, сел, поднял глаза над дверью. Говном, извините за выражение, написано «Сталин сдох». Когда немножко пришел в себя, выхожу, этот мой напарник ничего не не видел, а у меня, значит, это перед глазами. Потом я залез к нему на плечи, там окошко снаружи закрыто козырьком. Но если залезть на самый верх, там такое вот расстояние, виден другой берег Невы. Я смотрю, там все дома траурные флаги. К обеду кресты загудели, гул пошел. Бьют ложками, там этими мисками по дверям, значит, орут. А отец умер в 65-м.
У вас с отцом были сложные отношения, да, после лагеря?
Сложные. Он не пытался оправдываться, потому что я считал, что он работал в этом, как я, в ЧК, в ГПУ, НКВД, КГБ, хрен знает, где он там работал. В общем, после тюрьмы мне эти вещи, ничего кроме омерзения. Значит, если тебя интересует там близость, никакой близости не было. Для меня все они были ГБ. А это ГБ, это вот ты, может быть, читал про гестапо, так это хуже гестапо. И это до сих пор. ГБшники способны на все, что угодно. Это надо иметь в виду.
А есть антисемитизм в Германии сейчас, как вы думаете?
Есть. Я и не ожидал, что будет тут бегать вокруг нас с букетами цветов, приветствовать там и так далее. Короче говоря, ничего особенного сейчас не вижу. Я вижу, что немцы в основном не очень культурные, не высокообразованные люди. Все чиновники, все чиновничество. Вот. Я чувствую, что этот вот Энгель Бусениус, который мое дело, в частности, ведет, он скотина. Такое у меня внутреннее ощущение. Но никаких фактов нет. То, что он каждое письмо затягивает ответ почти на месяц, это еще не доказательство его антисемитской сущности. Хотя он сволочь.
Евреи пугают друг друга, что в Хайме нельзя жить постоянно. Рано или поздно попросят. Все лихорадочно ищут квартиры. Папа моей жены приходит в кафе, покупает кофе за 1 евро и ищет в интернете объявление об аренде.
Пишу вот от 60 метров. Тут ограничений не дают. Цена 350. Вот квартира в этом. 760. 700. Так, они хорошо готовят. Ты же в больнице, когда я лежал, там что делают? На завтрак давали только бутерброды там какие-то. Я попросил кашу. Выяснилось, что готовить они умеют только две каши. Рисовую и манную.
На прогулке Леонид Аврамович упомянул, что при фашистах в здешних местах было убито 30 тысяч евреев. Странность собственной ситуации волнует новых жителей Германии. Говорят Ева, Нина Булатовна и ее сын Даниил.
Я боялась, что я услышу речь и потеряю сознание. Да. Но на меня все произвело совершенно другое впечатление. Во-первых, я не боюсь выйти на улицу. Я не боюсь сидеть в ЦУГе, в бусе. Не-не-не, ничего. Я не боюсь, я хожу даже легче мне, чем ходить по Одессе. По Одессе ходить страшно. Даже в Одессе я могла войти, переполненный там автобус. Если там, например, срочно надо было. Или трамвай, я захожу. Могли сидеть отпетые бандиты. Я же вижу насквозь человека. Я могу сказать, даже что он думает. Встанет и сделает вот так. Вот мой муж свидетель. Я не могу сказать.
Чиновники все. Они здесь тут хорошо, да?
Нет, в Одессе? Про Одессу я говорить не буду.
Здесь чиновники.
В Одессе плохо. Даже сейчас, год или спасибо тебе за все, это уже не так, как было тогда после войны. И мамины все невестки вернулись, 6 братьев погибли у нее. И мамины все невестки вернулись и все спали на полу в одной комнате. Пока бабушка не уняла, они нашли квартиру, ушли, все было прекрасно. Но у папы было очень много детей в семье, у мамы моей тоже 6 братьев и 3 сестры. Пострадали во время войны, значит, всех братьев расстреляли, маминых племянников. Она сказала, что немцы стреляли. Она сказала, что немцы расстреляли всех. И у меня еще дома было письмо Арончика, маминого родного брата, как он писал по-еврейски, мама не Таня, мама Таня по-русски, а по-еврейски тубалы. И он кричал тубалы. У нас было это все, я не знаю, куда это делось. Его фотографии тубалы. Вот мы с рогами, мол, это, да, и мы победим. Значит, что хочу тебе сказать. Все награды, все медали, вот такой вот мешок, я все отнесла. Открылся еврейский музей. Полный атас. И накупили квартиру и сделали. Потрясающе. Когда я вошла в этот музей, я не знаю, что я почувствовала. Я бы хотела там остаться. Там были как живые люди стояли. Вот эти еврейские, знаешь, Нина, такие манцы у них на голове, что-то, этот наряд, все, хотя меня это не интересует. Но это мне было так приятно. Я забыла, как я зовут, и говорю, Бог даст, я приеду, я вам помогу.
Это ты им все пишешь?
Но я очень хорошо сказала про Германию, видишь? Вот я не знала, Не, видишь, я хорошо сказала про Германию.
Да, прекрасно.
Я прекрасно сказала, да. Что и очень жалко, что я не учила язык. Очень жалею, очень. Я сделала большую ошибку, мне надо было пойти в Одессе на курсы, мне надо было немножко изучить, чтобы я могла общаться с врачами.
Ева Авербух о своем еврействе.
Я считаю, что нужно делать только хорошее. Веру нельзя менять. Значит, какой ты есть, такой ты и есть. А вот эти мансы покрестились, это я не люблю. Несмотря на то, что у меня русский муж, он крещеный, но он пришел ко мне крещеным. Вот такой должен быть человек. Вот я еврейка. Хотели покрестить миллионера города. Это было лет 20 тому назад. Мне сказали, что она русская, он был еврей, но он был намного старше, и она его спасла во время войны. Она сказала, я в тебе вижу все, я хочу тебя покрестить. Что ты хочешь? Ну, это сказать богатое не то сказать. Я говорю, все, что я хочу, у меня есть, мне ничего не надо. А она говорит, ну, я тебе дам. Я говорю, Лида, если вы хотите мне дать кольцо или что-то, мне не надо, мне носи то, что я имею. Спасибо Богу за это. Вот то, что ты Бога вспоминаешь, это стоит все. И вот так все нации. Значит, я дружу с чеченами, меня чечены ждут в Одессе, армяне, грузины, я со всеми.
И у них мало осталось в Одессе.
А ты знаешь, мы думали, что мало. А вот когда иду в еврейское общество, ну, к себе в Одессу, там много. И еще думаешь, еще Иден Добдервельт, еще евреи есть на свете.
Раз в неделю в городе работает так называемый социальный магазин, где все в 5-6 раз дешевле. Только продуктов на всех не хватает, и социальщики бросают жребий. Кладут страховые карточки в банку, а продавщица на крыльце на удачу вытаскивает их и оглашает имена счастливцев.
Вы слушали передачу Михаила Левитина и Евгения Трифилова «Евреи на немецкой кухне». Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает и поет украинская певица, прозаик, поэт Ирена Карпа.
Детство и музыка. Сейчас сложно какую-то первую мелодию, наверное, вспомнить. Наверное, как и все слушали пластинки. То есть это были первые пластинки с какими-то детскими сказками, мюзиклами. Сказка «Али Баба», и там эти все разные голоса записаны. Помню, как нас очень сильно с братом обижало, что Зайнаб, которую мы себе представляли очень красивой и молодой, на самом деле была какая-то тетка в очках.
За Касыма женой отдал дочь Фатиму, отдал главный судья, и в придачу дворец рассказали.
Дворец!
Дворец! Жены Али Баба взял подругу Зейнаб.
Жены Али Баба взял подругу Зейнаб.
И на свадьбу кувшин отдал бедный отец рассказали. Обыкновенный старый кувшин, да? Одному кувшин, другому дворец.
Нету какого-то прекрасного поэтического мифа, что я жила в горах, и там пастухи пели песни, и овцы бегали, и аутентичные какие-то вещи были. Это все был совок. Это все была шароварщина. Очень сложно было пробиться к чему-то настоящему, такому контенту, неискаженному этими всеми застольными ужасными традициями. Но в то же время был какой-то интересный очень элемент запрещенности. Например, во время Рождества Коляда была. Все все-таки были в коммунистической партии, но как-то там за закрытыми дверями это все делалось. Пели люди Коляды. Бог предвічний народився, прийшов днесь із небес, щоб спасти люд свій весь і утішився. Вот, ну, протестовала мама, что ее нельзя петь, потому что это церковная коляда, должна прийти такая толпа не очень трезвых людей и петь ее. Ну и как-то потом я пела в хоре, когда в школе была, и в духовном ансамбле, в это сейчас сложно поверить, пела я пятым голосом, конечно же, самым таким низким, который был у девочек. Это было так не очень прилично в то время. Котировались только высокие голоса, такие звонкие. Беловолосые девочки, худенькие, с высокими голосами. А я была маленькая, толстая и с очень низким голосом. То есть шансов что-то там петь не было вообще. Но в то же время было очень интересно, потому что начали учить какую-то украинскую классику и литургию украинскую 17 века. Этого я сейчас напевать не стану, потому что все-таки нужно разложить на голоса. Это партитура нужна, это где-то 5 голосов. Но это было потрясающе. Я очень рада, что у меня был такой опыт. И до сих пор, если мне как-то надо, извините за пафос, почувствовать экспресс-смысл жизни, то где-нибудь в Гималаях я себе в наушниках вот включаю либо украинскую автентику, серьезную, ну, серьезный музыкальный материал, потому что если что-то сумело пережить, вот геноциды, например, и все эти ужасные революции, и все истребление, если эти вещи, этот звук, эти песни, этот текст, они пережили это все, они будут работать на вечность. То же самое вот с украинской литургией 17 века, это на украинском языке. Если вот включить это где-то очень высоко в горах себе, и приходит ясность в голову, точно так же, как туман рассеивается. Музыкант, я очень много лет уже занимаюсь музыкой, но как-то мне кажется, до сих пор я себя не осознала, что вот я соло-певица, я просто один из инструментов музыкальных. Если мы творим эту музыку, мой голос просто он на уровне гитары либо виолончели, не надо петь с другими, когда много инструментов вместе. Как я почувствовала, что я музыкант и певица? А, наверное, я просто начала сочинять музыку. Эти вещи просто как-то приходят, и все. Вместе мелодия и текст. Иногда вот в ранней какой-то юности я даже чувствовала место, куда надо поехать, чтобы эта песня пришла. Вот, например, как-то надо было сесть на электричку, это в горах, проехать где-то полчаса или час, сесть на канатную дорогу очень старую. Вот у меня был тогда еще огромный такой желтый пластмассовый диктофон. Я напела песню и поняла, что это вот реально была народная песня. Она где-то там витала, и это просто там почувствовалось на тот момент. Ну, конечно же, до этого я сочиняла какие-то очень наивные вещи, какой-то там детский хип-хоп подростковый в школе. Лет 15 мне было, да, чтобы девочки слушали. Но потом уже как-то через такую очень банальную поп-музыку все-таки удалось перейти к чему-то более интересному, менее массовому и более гурманскому. Часто спрашивают журналисты, что это за жанр. Мы даже как-то издевались и придумывали специальные названия для жанров, в каком мы делаем музыку, но его просто не существует. То есть от альбома к альбому очень сильно все меняется. Начинали от какого-то нойза, там и трип-хоп, и хардкор, и пост-рок, и какие-то заигрывания с фолк-музыкой. То есть мы брали просто какие-то уже готовые вещи и перепевали их, делали что-то абсолютно экспериментальное. В нашей музыке очень мало того украинского, которое существует в общем понимании. Нету этого забористости, задорности и цыганщины, которую все любят где-то слушать на фестивалях. А то, что делаем мы, это просто, ну, обычная музыка, которая Ну, она необычная, это просто музыка, конечно же, тексты на украинском языке многие, многие на английском также. Конечно же, есть украинская мелодика, как без нее. То есть это есть в моем подсознании, значит, оно как-то выплескивается в те мелодии, которые я создаю. Но мне кажется, она могла бы хоть на мандаринском языке сочиняться. Текст не так важен в музыке. На самом деле музыка должна слушаться любым человеком, с любым языком, потому что либо это музыка, либо это не музыка. В альбоме «Космический вакуум» вообще очень интересно соединили какие-то космические вещи, футуристические, ну, то есть как где-то в 70-х представляли себе будущее, и мы их соединили с украинскими фолк-мотивами. «О, як я була землею двою, то й не чула землі под собой». Де на мене вороги взялися, піди замуж обою топись. Вот такие вещи миксуем, ну, с какими-то. На тот момент мы записывали там звук принтера, звук хлопающей двери. То есть просто, ну, собирали то, что потом, что нигде не повторялось, например. И была такая задача в каждом альбоме новом сделать музыкально то, что никто до нас не делал. Только если ты не гонишься за модой, у тебя есть шанс через много лет быть актуальным. Вот как у Pink Floyd получилось. У меня двое детей, 3 и 4 года им сейчас. Ну что, пели, конечно, мы колыбельные, им и бабушка, мама моя, и я. То есть очень какие-то обычные люли-люли, котики пуснулы, то, что работает вот на данный момент. И дети, как и все дети, они слушают то, что как-то в родительском есть поле достижимости. Они очень любят быть со мной на концертах, они любят быть на саундчеках, им это очень нравится. Даже вот взять микрофон и подышать в него. Они не боятся громких звуков. Даже когда я была с животом на 8-м месяце, мы давали эти вот хардкор-концерты, я там прыгала, пела. То есть, ну, я никак себя не вела, как какой-то плавный лебедь, который сейчас должен сидеть и только Моцарта включать своему животу. То есть они как-то до сих пор, их больше интересует тяжелая музыка. Сначала, если включить колыбельную, на том же Ютубе есть там такие вот там 8 часов колыбельных, чтобы ваш ребенок уснул, они очень протестуют. Потом, конечно, их тоже это вырубает, но для себя они какие-то ищут там чуть ли не Мерлина Мэнсона или Лимп Бискет или еще что-то такое. То есть довольно-таки тяжелые и ритмичные эти дети любят.
Люли-люли, прилетіли гулі, сіли на воротях червоних чоботях, а воротари прип-прип, наша кора спить-спить-спить.
Ну і діти часто поють мені теж. А воротари прип-прип, наша мама спить-спить-спить. Тобто я швидше, на самом деле, засипаю, чим мені. От такий от колибельний.
Дивно, дивно, твоя краса летить за тисячу років, тінь в кронях, знаки, що в прірву тягну, прірву глибоку. Моя воля розірве.
выступая в разных странах, публика, как правило, опять-таки реагирует на музыку, на ритм, даже если не понимает языка. Очень интересно было наблюдать за тем, что те же песни, которые больше всего заводят слушателей в Украине, они работали, например, в Австрии. Причем как на какую-то такую молодежную аудиторию нашу, так и просто на людей, которые после Vienna Art Fair хотели на вот пост-вечеринке хорошо провести время. То есть все эти серьезные арт-менеджеры превратились точно в такую же постстуденческую тусовку. Конечно же, в Украине будут реагировать лучше всего, потому что известные песни, потому что понятные тексты, понятно, где смеяться, где грустить. Там люди еще подвязываются к тексту. Если это будет где-то за границей, то будут больше реагировать на ритмику, на музыку, на то, как в целом звучит эта вещь. У нас как-то был очень смешной концерт в Польше, когда мы играли музыку из тяжелого альбома, и нам поставили какие-то такие маленькие, почти компьютерные колонки, и это выглядело как в каком-то фильме ужасов. Рок-группа, которая как бы играет, у нас ушные мониторы, у нас все очень громко, и сидят напротив нас такие очень чинные бабушки, тетеньки, сложили руки на коленях и слушают вот эту вот музыку. Это было очень страшно на самом деле. Вот в Индонезии, помню, как-то у нас был видеоряд, их вообще не интересовала музыка, но их очень интересовала обнаженные женщины, хотя это была медицинская фотография 19 века, но это вызвало какой-то там вообще бешеный фурор. Мне кажется, что музыка – это самый быстрый способ. Это даже не психотерапия, это что-то быстрее. Это какой-то такой туннель внутрь себя. Можно от всего вылечиться, просто воткнув себе в уши наушники с правильной музыкой. С тем, что тебе поможет как-то отвлечься от стресса, если ты идешь по городу, или вспомнить самого себя, если ты послушаешь музыку, которую ты слушал в определенный период твоей жизни. Это дешевле и быстрее, чем сходить к психотерапевту. Музыка, она имеет вообще волшебный эффект, и это доступно каждому. Мы просто этим пренебрегаем очень часто, потому что есть очень много этих всех интершумов постоянно. Все-таки даже вот сейчас я это проговариваю, вспоминаю, как я давно не слушала чего-то просто в наушниках, чтобы там не попадали какие-то звуки радио, которые не ты выбираешь ассортимент, или там просто шум машин, какие-то визги тормозов, все то, что на самом деле очень нагоняет стресс на нас всех. Наверное, надо посоветовать всем быть с правильной музыкой в ушах. Это от многого защитит и многое поможет понять.
Украинская певица, прозаик, поэт Ирена Карпа в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.